Кассета шестая.
Что все разграничения в обществе созданы по воле Божьей, и что различие между высшими и низшими справедливо, ибо одним суждено от рождения повелевать, а другим повиноваться. И если бы вы слышали сегодняшнюю проповедь, вам стало бы ясно, насколько нелепы все возражения против рабства и насколько убедительны все доводы в его защиту, которые приводятся в Библии. «Нет, увольте», — сказал Сенклер. «То, о чем вы говорите, я с таким же успехом могу подчеркнуть из газеты «Сущий вздор», да еще выкурить при этом сигарету, чего в церкви делать не дозволено». «Но позвольте, Огюстен», — вмешалась в их разговор мисс Офелия, — «а разве вы не разделяете взгляды проповедника?» «Кто? Я?» «Ваш покорный слуга — субъект настолько толстокожий, что религиозной подоплекой всех этих вопросов его не проймешь. Если бы меня попросили изложить мое мнение о системе рабства, я бы сказал честно, мы владеем рабами и не собираемся отказываться от своих прав, ибо это отвечает нашим интересам и нашему комфорту. Вот и все». «Благочестивая болтовня сводится, в конце концов, к тому же. Я надеюсь, что меня поняли бы». «Вы святотатствуете, Огюстен», — сказала Мари. «Страшно слушать такие слова». «Следовательно, вы считаете, что в Библии нет оправдания рабству?» — спросила мисс Офелия. «Библия была настольной книгой моей матери», — сказал Сенклер. «С ней она жила, с ней умерла. И мне было бы нелегко признать, что эта книга оправдывает рабство. Пусть...»
«Какой вы жестокосердный!» — сказала Мари.
«Представьте себе на минутку», — предложил Сенклер, «что цена на хлопок почему-то упала раз и навсегда, и рабовладение становится для нас обузой. Будьте уверены, соответственно с этим изменится и толкование библейских текстов. Церковь не замедлит прозреть истину, призвав на помощь здравый смысл».
«Как бы то ни было», — протянула Мари, ложась на кушетку, «я благодарю судьбу, что родилась в стране, где существует рабовладение. По-моему, ничего плохого в нем нет. Я не знаю, как бы мы без него жили».
«Ну, а ты какого мнения обо всем этом, дочка?» — спросил Сенклер Еву, которая бежала на веранду с цветами в руках.
«О чем, папа?»
«Что, по-твоему, лучше, жить так, как живут твои вермонтские родственники, или иметь полон дом слуг, как у нас?»
«Конечно, у нас лучше», — ответила Ева.
«Почему?» — спросил Сенклер, гладя ее по голове.
«Потому что у нас в доме много людей, и всех их любишь», — серьезно проговорила девочка, глядя ему в глаза.
«Вот вам, Ева», — воскликнула Мари. «От нее только и слышишь такие странные рассуждения».
«Разве это странные рассуждения?» – прошептала Ева, забираясь к отцу на колени.
«Да, в нашем мире его иначе нельзя расценить», – сказал Сенклер. «А где моя маленькая Ева пропадала весь день?»
«Я была у Тома, слушала, как он поет, а обедом меня покормила тетушка Дина».
«Ты слушала пение Тома?»
«Да, он знает столько хороших песен о Новом Иерусалиме, о светлых ангелах и о земле ханаанской».
«Могу себе представить, и поет, наверное, лучше, чем в опере».
«Да, да, он поет очень хорошо, и меня научил этим песням».
«Ты собираешься брать уроки пения? Поздравляю тебя».
«Том поет мне, а я читаю ему Библию, и он объясняет, что там написано».
«Ужас!» — со смехом воскликнула Мария. «Это какой-то анекдот.
А знаете, как толкователь евангельских текстов, Том далеко неплох», — сказал Сенклер. «Религиозное чувство развито у нашего Тома от природы. Сегодня утром мне надо было пораньше выехать. Я пошел к нему в каморку над конюшней и подслушал, как он устроил там настоящее молитвенное собрание наедине с самим собой. И доложу вам, давно мне не приходилось слышать такой истовой молитвы. Он молился за меня перед Богом с апостольской силой».
«Наверное, знал, что вы его слышите. Старые уловки».
«Если знал, тогда это было не дипломатично с его стороны», —
так как он высказывался обо мне довольно откровенно. Том, видимо, считает меня способным к совершенствованию и горячо надеется, что я обращусь к истинной вере. «Хотела бы я, чтобы этот урок не прошел для вас бесследно», — сказала мисс Офелия. «Вы, я вижу, того же мнения обо мне», — ответил ей Сен-Клер. «Ну что ж, поживем, увидим. Правда, Ева?» Глава 17. К вечеру в доме Симеона Холиде начались неторопливые сборы. Рахиль спокойно ходила из комнаты в комнату, отбирая из своих запасов то, что можно было уложить в небольшой баул и дать на дорогу путникам, которые ночью должны были оставить их дом. Вечерние тени протянулись на восток. Багровый шар солнца, словно в раздумье, медлил на горизонте, засылая свои мягкие желтые лучи в маленькую спальню, где сидела Элиза с мужем. Джордж держал ребенка на коленях. Рука жены лежала в его руке. Лица у них были задумчивые, грустные. На щеках еще не успели высохнуть слезы. «Да, Элиза, — сказал Джордж, — в твоих словах сама правда. Ты лучше. Гораздо лучше меня. Я сделаю по-твоему. Я постараюсь быть достойным своей свободы. Постараюсь проникнуться истинной верой. Господь знает, что душой я всегда стремился к добру, даже когда все были против меня. А теперь прошлое позабыто. Ожесточение и горечь остались позади. Я буду читать Библию и постараюсь стать хорошим человеком. Когда мы попадем в Канаду, — сказала Элиза. — Я тоже буду работать, ведь я умею шить, умею стирать и гладить самое тонкое белье. Вдвоем мы как-нибудь перебьемся. — Да, пока мы вместе, нам ничто не страшно. Элиза, если бы мои враги догадывались, какое счастье знать, что твоя семья — это действительно твоя семья. Сколько мне приходилось видеть людей, которые, обладая такими сокровищами, как жена, дети, все же о чем-то тревожились, чем-то были недовольны. Я теперь чувствую себя таким богачом, таким сильным, а ведь нам не на что надеяться, кроме как на свои руки. О чем еще мне просить Бога? Я работал всю жизнь, но у меня нет ни цента в кармане, ни клочка земли, у меня нет крыши над головой. Но я ни на что не жалуюсь, лишь бы нас оставили в покое. Я буду работать и уплачу вместе Рушельбе за тебя и за сына. А мой хозяин давно окупил все мои расходы на меня. Я ему ничего не должен. Мы еще не избавились от опасности, напомнила Элиза. Канада еще так далеко. Это верно. Но мне уже кажется, что я чувствую ветер свободы у себя на лице. И если бы ты знала, сколько у меня теперь сил. В соседней комнате послышались голоса, потом в дверь постучали, Элиза вздрогнула и пошла отворить. На пороге стоял Симеон Холидей, и с ним другой квакер, которого он представил гостям как Финиеса Флетчера. Финиес был долговязый, рыжий детина. Судя по виду, человек хитрый и со смекалкой. Вместо благодушия, спокойствия и отрешенности от мирской суеты, отличавших Симеона Холидея, в нем чувствовалась настороженность, деловитость и словно бы горделивая уверенность в том, что он малый, не промах и по сторонам зевать не любит. Все это как-то не вязалось с его квакерской шляпой и по-квакерски сдержанным поклоном. «Наш друг Финиес Флетчер привез кое-какие новости, важные для тебя и для твоих спутников, Джордж», — сказал Симеон. «Послушай, что он рассказывает». «Да, я кое-что узнал», — сказал Флетчер. «Иной раз бывает не вредно держать ушки на макушке. Нынче ночью заехал я в одну маленькую захолустную гостиницу. Помнишь, Симеон, мы в прошлом году продали там яблоки хозяйке. Она толстая такая, с большими серьгами. Ну вот. С дороги я устал, поужинал, укрылся буйволовой шкурой и прилег на мешках в углу, покуда мне готовили постель. И что вы думаете? Заснул крепким сном». «А ушки на макушке, Финиес?» — спокойно спросил Симеон.
Нет, часа два я спал, как убитый. Уж очень умаялся, а потом приоткрыл глаза и вижу. Сидит за столом компания, винцо попивает. Послышалось мне слово «квакеры». Дай-ка, думаю, выникну, о чем у них беседа идет. Один говорит: «Они здесь неподалеку, в ближайшем поселке». Вот тут-то я и навострил уши, и в скорости понял, что речь идет о нас. Мало-помалу они выложили все свои планы и намерения. Молодого мулата, видите ли, надо отправить в Кентукки к хозяину, который так его проучит, что это и у других рабов отобьет охоту бегать. Его жену двое из этой компании отвезут в Новый Орлеан на рынок и продадут за 1600-1800 долларов. А ребенком завладеет торговец, который его купил. Джима со старухой тоже вернут хозяину в Кентукки. Все это они собираются обделать с помощью двоих полисменов из соседнего городка. Причем женщину сначала потащат в суд. И там один из этих молодцов, плюгавый такой, зато самый речистый, присягнет, что она принадлежит ему. Они прекрасно знают, какой дорогой мы поедем, и собираются напасть на нас шестером, а то и больше. Так вот, что же нам теперь делать? Группа, молча выслушавшая Финьеса, поистине была достойна кисти художника. Рахиль Халидей бросила месить тесто и в ужасе воздела кверху белые от муки руки. Симеон стоял, глубоко задумавшись. Лиза обняла мужа и не отрывала взгляда от его лица. Джордж сжал кулаки. Глаза у него горели недобрым огнем. Но чего же можно было ждать от человека, который узнал, что его жену собираются продать с аукциона, а сына отдать работорговцу? И все это с благословения законов. «Что же нам теперь делать, Джордж?» – прошептала Элиза. «Я знаю, что мне делать», – сказал Джордж и, выйдя в соседнюю комнату, стал осматривать свои пистолеты. Симеон!» – Финес мотнул головой в сторону Джорджа. «Видишь, к чему дело клонится?» «Вижу», – вздохнул тот. «Молю Бога, чтобы до этого не дошло. Я никого не хочу впутывать в свои дела», — сказал Джордж. «Дайте мне тележку, укажите дорогу, и мы одни доедем до следующей станции. Джим — силач, храбрец. Меня тоже никто не назовет трусом».
«Это все хорошо, друг мой», — перебил его Финьес. «Но без провожатого тебе не обойтись. Подраться ты сможешь, в этом мы не сомневаемся. А что касается дороги, положись лучше на меня».
«Я не хочу, чтобы у вас были неприятности», — сказал Джордж.
«Неприятности?» — повторил Финьес, и в глазах у него мелькнул лукавый огонек.
«А ты меня заранее уведоми, когда они начнутся, эти неприятности».
«Финьес — человек умный, бывалый», — сказал Симеон. «Послушайся его». И, ласково тронув Джорджа за плечо, он показал на пистолеты. «Не торопись пускать и в ход, молодая кровь и горячая».
«Я не стану нападать первым», — сказал Джордж. «Я прошу только одного, чтобы эта страна пустила меня с миром». Но он замолчал, сдвинув брови, и лицо его передернулось. «В Новом Орлеане продали на рынке мою сестру, а я знаю, зачем их продают. Теперь и жену мою ждет та же участь. Неужели я покорюсь этому? Нет. Бог дал мне сильные руки. С помощью Божьей я буду драться за жену и за сына до последнего вздоха. И кто из вас осудит меня?»
«Тебя никто не осудит, Джордж. Ты повинуешься голосу сердца и крови», — сказал Симеон. «Горе миру от соблазнов, но горе тем, через кого соблазны приходят».
«Неужто вы, сэр, поступили бы по-другому на моем месте?»
«Дай Боже, чтобы не встало передо мной такое искушение», — ответил Симеон. «Плоть наша слаба». «А я думаю, что моя плоть не сплохует. Приведись мне быть на твоем месте, друг Джордж», — сказал Финьес, протягивая к нему свои руки, похожие на крылья ветряной мельницы. «Почем знать? Может, я подержу за шиворот того молодчика, с которым тебе придется сводить счеты».
«Если человеку должно когда-нибудь противостоять злу», — сказал Симеон. «Так именно Джорджу, и именно теперь. Но вожди нашего народа учили нас иному, лучшему, ибо гнев человека не творит правды Божией. Слаба воля человеческая. И пусть только тот ополчается на зло, кому дано это от Бога.
Вознесем же Господу молитву, чтобы Он не вводил нас в искушение. «В твоей молитве я присоединяюсь», — сказал Финиес. «Но если искушение будет очень уж велико, пусть поберегутся, вот и все». «Сразу видно, что ты прирожденный квакер», — с улыбкой заметил Симеон. «Прежнее в тебе еще сильно дает себя знать».
Тут надо пояснить, что в недавнем прошлом Финиес жил в лесной глуши, был прекрасным охотником, метким стрелком, но, полюбив одну миловидную квакершу, перебрался под влияние ее чар в квакерский поселок недалеко от своего прежнего места жительства. Он стал честным, дельным, казалось бы, безупречным членом квакерской общины, и все же столпы ее не могли не заметить, что новый друг не очень-то горячо воспринимает их учение. «Наш Финиес любит делать по-своему», — улыбнувшись, сказала Айхиль Холидей. «Но мы все-таки считаем, что сердце у него доброе». «Так давайте же трогаться в путь, надо торопиться», — сказал Джордж. «Я поднялся ни свет ни заря и лошадей не жалел. Думаю, что часа 2-3 у нас есть в запасе, если эти молодцы выйдут, как собирались. Во всяком случае, засветло ехать опасно, надо ждать темноты. В поселках, через которые нам придется проезжать, есть дрянные люди. Чего доброго привяжутся с расспросами. Уж лучше здесь задержаться часа на 2, чем в дороге. Я сейчас сбегаю к Майклу Круссу, скажу, чтобы выезжал немного погодя после нас. Он, если увидит погоню, предупредит. Конь у него добрый, другого такого коня ни у кого нет. Надо сказать Джиму со старухой, чтобы тоже собирались, а заодно я и лошадей достану. Время у нас есть, успеем добраться до места без всякой помехи. Так что не беспокойся, друг Джордж, мне не в первый раз выручать таких, как ты». И с такими словами Финиес вышел. «Финиес – стреляный воробей», – сказал Симеон. «Можешь на него положиться, Джордж, он все сделает, что нужно».
«Я только одного боюсь, как бы вас не подвести».
«Сделай мне такое одолжение, друг, не говори больше об этом. Мы не можем поступать иначе, так велит нам совесть». «Рахиль», — обратился он к жене, — «поторапливайся, не отпускай же нам гостей голодными». И пока Рахиль и дети пекли пирог, жарили курицу, свинину и тому подобную снедь, Джордж и Элиза сидели, обнявшись в своей маленькой комнатке, и говорили так, как могут говорить муж и жена, когда они знают, что им угрожает разлука на всю жизнь.
«Элиза», — говорил Джордж, — «люди, у которых есть друзья, дом, земля, деньги, не могут любить друг друга сильнее, чем любим мы с тобой, ведь у нас больше ничего нет. Меня любили мать и сестра, обе несчастные, истерзанное горем. Я помню Эмили в то утро, когда работорговец должен был увезти ее. Она прокралась ко мне тайком и сказала: «Бедный Джордж, последний твой друг уходит от тебя. Что с тобой станет?» Я обнял ее, заплакал, и она тоже заплакала. И это были последние ласковые слова, которые мне пришлось услышать. За 10 лет, что протекли с тех пор, сердце мое очерствело, высохло. Но потом я встретил тебя, и твоя любовь дала мне новую жизнь. С тех пор я стал другим человеком. И теперь, Элиза, я буду отстаивать тебя до последней капли крови. Тот, кто захочет отнять у меня жену, должен будет переступить через мой труп.
Господи, жалься над нами! Рыдая, проговорила Элиза. «Дай нам уйти вместе из этой страны. Больше мы ничего не просим».
«Неужели же Господь с ними?» — воскликнул Джордж, не столько обращаясь к жене, сколько высказывая вслух свои горькие мысли. «Видит ли он, что они творят? Видит и все прощает им? Они ссылаются на Библию, говорят нам, что их учит этому Библия». «Да, сила и власть на их стороне. Они богаты, здоровы, счастливы. Они сыны церкви, и ждет Царство Небесное. Да и в этом мире им, хозяевам жизни, живется легко. А бедные, честные христиане, которые ничем не хуже, а может даже лучше, своих поработителей, повержены во прах к их ногам. Они покупают, продают нас, торгуют кровью нашего сердца, слезами, стонами нашими
и Господь позволяет им поступать так.
Друг Джордж, раздался на кухне голос Симеона. Послушай псалом, может, у тебя станет легче на душе.
Джордж пересел поближе к кухонной двери, и Лиза, утерев слезы, стала рядом с ним, и тогда Симеон начал.
А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу.
И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего?
Не близко ли это твоим чувствам, Джордж?
Да, да, ответил Джордж, будто я сам все это написал.
Слушай дальше, сказал Симеон.
И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти.
Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мои. Полные веры слова, произнесенные этим добрым пожилым квакером, словно благостная музыка, овеяли смятенный дух Джорджа. И когда Симеон умолк, на красивом лице молодого мулата появилось выражение умиротворенности.
«Когда бы жизнь наша ограничивалась только этим миром, Джордж, — снова заговорил Симеон, — ты был бы прав, вопрошая, Господи, где искать тебя? Но чаще всего случается так, что в Царство Небесное он призывает тех, у кого ничего нет в этой жизни. Доверься ему. И какая бы участь ни постигла тебя, ты получишь воздаяние в жизни будущей.
Если бы эти слова были сказаны каким-нибудь речистым, самодовольным проповедником, в них не было бы ничего, кроме риторического благочестия, которым угощают людей в тяжелую минуту. Но поскольку они исходили из уст того, кто изо дня в день беспрестанно подвергал себя для дела Бога и человека риску нарваться на штраф, сесть в тюрьму, в них была такая сила убеждения, что несчастные беглецы сразу успокоились и воспрянули духом. Вошла Рахиль и, ласково взяв Элизу за руку, повела ее ужинать. Когда все уселись за стол, в дверь негромко постучали. Появилась Руфь.
«Я на минутку», — сказала она. «Принесла чулки мальчику. Вот, погляди, три пары, теплые, шерстяные, ведь в Канаде холодно. А тебе не страшно ехать?»
Руфь подошла к Элизе, горячо пожала ей руку и сунула Гарри мятный пряник.
«Я ему много напекла таких пряников», — сказала она, вытаскивая из кармана большой пакет. «Дети любят сладости».
«Спасибо вам, какая вы добрая!»
«Руфь, садись, поужинай с нами», — сказала Рахиль.
«Нет, никак не могу, я оставила на попечение Джона ребенка и пирожки». «Разве мне можно задерживаться? Пирожки у него сгорят, а малыш непременно объестся сахаром. Так всегда бывает».
Со смехом проговорила молоденькая квакерша.
«Прощай, Элиза, прощай, Джордж. Счастливого вам пути!»
И с этими словами Руфь упорхнула. Вскоре после ужина к дому Холидея подъехал большой крытый фургон. Ночь была безоблачная, звездная. Финиес спрыгнул с передка в ожидании своих пассажиров. Джордж появился на крыльце вместе с Элизой, неся на руках ребенка. Шаг у него был твердый, взгляд смелый, решительный.
Следом за ними вышли Рахиль и Симеон. «Сойдите на минуточку», — обратился Финиес к тем, кто сидел в фургоне. «Я сначала устрою женщин и ребенка». «Финиес, возьми вот эти шкуры», — сказала Рахиль. «Уложи их там поудобнее, ведь ехать придется всю ночь». Джим вылез из фургона и заботливо высадил свою старуху-мать, которая цеплялась за него, испуганно озираясь по сторонам, словно погоня вот-вот должна была нагрянуть. «Джим, пистолеты у тебя заряжены?» — тихо спросил Джордж. «Заряжены», — ответил Джим. «Ты твердо знаешь, что тебе надо делать, если нас настигнут?» «Сомневаться не приходится», — сказал Джим с глубоким вздохом, расправляя свои могучие плечи. «Неужто я расстанусь с матерью второй раз?» Пока они говорили между собой, Элиза успела проститься со своим добрым другом Рахилем Холидей, и, забравшись с помощью Симеона в фургон, села вместе с Гарри в самую его глубь на быловые шкуры. Следом за ней усадили старуху. Джим и Джордж поместились на сиденье лицом к ним, а Финиес вскочил напередок.
«Добрый час, друзья!»
— крикнул Симеон. «Да благословит вас Бог!» — хором ответили ему путники. Фургон тронулся, громыхая колесами по подмерзшей дороге. Грохот и тряска не располагали к разговору, и беглецы молча ехали темными перелесками, широкими голыми полями поднимались на холмы и спускались в долины. Часы бежали один за другим. Ребенок вскоре заснул у матери на коленях. Несчастная старуха мало-помалу успокоилась, и даже Элиза забыла о своих страхах и закрыла в дремоте глаза. Один Финиес был бодр по-прежнему и коротал время, насвистывая какую-то веселую, совсем не квакерскую песенку. Но часов около трех Джордж уловил вдали быстрое цоканье подков и тронул Финиеса за локоть. Финиес остановил лошадей, прислушался и сказал: «Это Майкл скачет». Он пристал и с опаской посмотрел назад на дорогу. На вершине дальнего холма неясно обрисовалась фигура всадника, скачущего во весь опор. Джордж и Джим, не раздумывая, выскочили из фургона и замерли в напряженном молчании. Всадник скрылся у них из виду, спустившись в ложбину, но цоканье приближалось, и, наконец, он снова появился уже совсем близко. «Так и есть», — сказал Финиес и крикнул.
«Майк! Это ты, Финиес?»
«Я! Ну что скажешь, догоняют?»
«Близко. Человек 8-10, пьяный, горланит, злые, что твои волки».
И не успел он договорить, как ветер донес издали топот мчащихся во весь опор лошадей.
«Садись живо!» — крикнул Финиес. «Если уж вы решили драться, так надо отъехать подальше».
Джордж и Джим в мгновение ока очутились на своих местах. Финиес стегнул лошадей, и фургон в сопровождении Майкла загрохотал по дороге, подскакивая на кочках. Погоня приближалась. Женщины услышали ее и, выглянув из фургона, увидели вдали на гребне холма группу всадников, которая четко вырисовывалась на фоне розовеющего неба. Через несколько минут преследователи, очевидно, разглядели фургон с белым брезентовым верхом, и беглецы услышали их торжествующие крики. Элиза, почти теряя сознание, припала к ребенку. Старуха с громкими стонами бормотала слова молитвы, а Джордж и Джим сжимали в руках пистолеты. Погоня была уже совсем близко. И вдруг фургон круто свернул к подножию отвесной скалы, которая одиноко возвышалась над длинной каменистой грядой, чернее на светлеющем небе. Финиес с давних пор знал это место и спешил добраться до него в надежде, что здесь беглецы найдут спасение. «Вылезайте!» — крикнул он, разом осаживая лошадей и соскакивая на землю. «Все за мной, вон на ту скалу! Майкл, привяжи своего коня к фургону, мчись к Амарии, пусть он со своими ребятами спешит сюда побеседовать с этими молодчиками». Фургон опустел мгновенно. «Помогайте женщинам», — командовал Финиес, хватая на руки Гарри. «И бегите, бегите, что из сил!» Уговаривать их не пришлось. Быстрее, чем это можно передать словами, беглецы перерезали через изгородь и бросились к тропинке. Майкл спрыгнул с седла, привязал повод своего коня к задку фургона и пустил лошадей вскачь.
«За мной!» —
— крикнул Финьес, когда при слабом свете тускнеющих звезд перед ними обозначилась тропинка среди скал. «Я это место хорошо знаю. Тут у нас охотничья стоянка была». Держа ребенка на руках, Финьес прыгал с камня на камень, точно горный козел. Джим бежал следом за ним, неся на спине старуху-мать. Джордж и Элиза не отставали от них. Верховые с криками и бранью подскакали к изгороди и спешились. Но беглецы были уже у самой вершины каменистой гряды. Отсюда тропинка шла узким ущельем. Они двигались поодиночке. И вдруг перед ними открылась расселина шириной по меньшей мере в 3 фута. Финиас легко перепрыгнул через нее и опустил Гарю на поросшую кудрявым белым мхом плоскую вершину скалы. «За мной!» — повторил он. «Прыгайте, кому жизнь дорога!» И все они друг за другом перепрыгнули через расселину. Глыбы камней, окаймляющие площадку, скрыли их с головой. «Ну вот и добрались!» — сказал Финиас, заглядывая вниз на карабкающихся по тропинке преследователей. «Они хотят изловить нас. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Тем, кто сунется сюда, придется идти гуськом между вот этими 2 скалами. И они будут у нас на прицеле, друзья. Видите?»
«Вижу», — сказал Джордж. «И поскольку речь идет о нашей судьбе, мы схватимся с ними, а вы не вмешивайтесь».
«Схватывайся, Джордж, сколько твоей душе угодно», — сказал Финиас, пожевывая стебелек травы. «Но ведь полюбоваться на вашу драку не возбраняется. Смотри, они, видно, держат между собой совет. Поглядывают сюда, точно куры, на нашест. Ты бы лучше предупредил этих молодчиков повежливее, что их здесь ждет».
Группа на тропинке, ясно различимая теперь при свете утренней зари, состояла из наших старых знакомцев. Тома Локера и Меркса, 2 полисменов и нескольких забалдых, которых нанимают за бутылку спиртного на веселую охоту за неграми.
«Ну, Том, теперь твои чермазы не улизнут!» —
послышалось снизу.
«Я видел, как они карабкались!» —
сказал Том.
«Вот по этой тропинке. Ну, пошли, оттуда небось не спрыгнут, мы их всех переловим!»
«А что, если они будут стрелять из-за камней?» —
сказал Меркс.
«Тогда наше дело дрянь».
Хмыкнул Локер.
«Меркс только о своей шкуре думает. Не бойся, у этих негров, должно быть, душа в пятки ушла от страха».
«Почему бы мне не думать о своей шкуре?» — спросил Меркс. «Это лучшее, что у меня есть. А дерутся они иной раз ужасно».
В эту минуту Джордж появился на вершине скалы и заговорил спокойно и отчетливо.
«Джентльмены, кто вы такие и что вам нужно?»
«Нам нужны беглые негры», —
сказал Том Локер.
«А именно, Джордж Гаррис, Элиза Гаррис, их сын Джим Сельдин и старуха-негритянка. Мы не одни, а с полисменами, и у нас есть ордер на арест. Слышал? Ты, наверное, есть Джордж Гаррис, невольник мистера Гарриса из округа Шельби, штат Кентукки».
«Да. Я Джордж Гаррис, и некий мистер Гаррис из штата Кентукки действительно считал меня своей собственностью. Но теперь я свободный человек. Стою на свободной земле. И со мной здесь моя жена и мой ребенок. Джим с матерью тоже здесь. При нас оружие, и мы будем защищаться. Поднимитесь сюда, если сможете. Но предупреждаю вас, первый, кто приблизится к нам на расстоянии выстрела, получит пулю. И мы перестреляем вас всех до одного».
«Брось, брось, голубчик», —
сказал толстый, коротконогий полисмен, выступая вперед и громко сморкаясь.
«Не годится так разговаривать. Мы блюстители порядка, на нашей стороне закон, власть и тому подобное, так что советую тебе не тянуть, а сдаваться сразу».
«Я прекрасно понимаю, что закон и власть на вашей стороне», — с горечью воскликнул Джордж. «Вы хотите продать мою жену на новоорлеанском невольничьем рынке, моего сына посадить как теленка в загон, а мать Джима отдать хозяину, который бил и издевался над ней, вымещая на старухе свою злобу, потому что не мог добраться до ее сына. Вы хотите, чтобы мы с Джимом покорились
тем, кого вы называете нашими господами, и претерпели от них муки. Что ж, таков закон. Но попробуйте, возьмите нас. Мы не признаем ваших законов. Мы отказываемся от вашей страны. Мы свободные люди и будем отстаивать свою свободу до последней капли крови». Провозглашая эту декларацию независимости, Джордж стоял у всех на виду. Заря бросала розовые отблески на смуглое лицо молодого мулата. Отчаяние и горечь зажгли огнем его темные глаза, и, словно взывая к Богу о справедливости, он воздел руки к небесам. Если б на месте Джорджа был венгерский юноша, отважно защищающий подступы какой-нибудь горной твердыни, где укрываются беглецы, задумавшие скрыться из Австрии в Америку, это сочли бы высшим проявлением героизма. Но поскольку на месте венгра был молодой сын африканского народа, и он защищал беглецов из Америки в Канаду, мы, патриоты, умудренные опытом, никакого героизма здесь не усмотрим. А если кто-либо из наших читателей не согласится с нами, пусть берет всю ответственность на себя. Когда венгры бегут в Америку, не боясь ни обысков, ни других мер, которые принимают по отношению к ним облеченные властью правительства, наша пресса и политический кабинет раздражаются бурными приветственными рукоплесканиями. Но когда то же самое делают отчаявшиеся африканцы, это принимается совершенно по-другому. Как бы то ни было, горделивая осанка, взгляд и голос Джорджа, видимо, произвели впечатление на стоявших внизу, ибо они замолчали. Отвага и решительность действуют даже на самой грубой натуры. Один только Меркс остался верен себе. Он не спеша взвел курок и выстрелил Джорджа. «В Кентукки за него заплатят одинаково. Что за мертвого, что за живого?» — хладнокровно сказал он, вытирая пистолет о рукав. Джордж отпрянул назад. Элиза вскрикнула. Пуля пролетела на волосок от них обоих и угодила в ствол дерева. «Ничего, Элиза», — быстро проговорил Джордж. «Уж если ты хочешь разгогольствовать, стань так, чтобы тебя не видели», — проворчал Финиес. «С кем ты имеешь дело? С подлецами». «Ну, Джим», — сказал Джордж, — «проверь свои пистолеты и держи тропинку под прицелом. В первого, кто на ней покажется, стреляю я, во второго ты, и дальше так же. По две пули на одного тратить нельзя». «А если ты промахнешься?» «Не промахнусь», — спокойно ответил Джордж. «Вот это я понимаю, характер», — пробормотал Финиес. После того, как Мэрс выстрелил, внизу наступило некоторое замешательство. «Кажется, попал», — проговорил кто-то из его подручных. «Мне послышалось, будто крикнули». «Ну, я полезу», — сказал Том Лукер. «Негров я никогда не боялся и сейчас не испугаюсь. Кто за мной?» И он стал карабкаться вверх по камням. Джордж явно слышал эти слова. Он вынул из-за пояса пистолет, осмотрел его и прицелился в ожидании первой мишени. Какой-то смельчак последовал за Лукером и показал пример остальным. Прошла минута, и на самом краю расселины выросла грузная фигура Тома. Джордж выстрелил. Пуля попала Тому в бедро, но он не хотел отступать, и, взревев, точно бешеный бык, перепрыгнул через расселину. «Тебя сюда не звали, приятель?» — сказал Финьест, быстро подавшись вперед и толкая его своими длинными руками. И Локер полетел в пропасть сквозь кусты, деревья, по острым камням. Падение с высоты 30 футов кончилось бы для него плохо, но он зацепился одеждой за ветку большого дерева и только благодаря этому уцелел. «Помилуй нас, Бог!» — крикнул Меркс и со всех ног бросился вниз, проявляя при спуске гораздо большую прыткость, чем при подъеме. Остальные, в том числе и окончательно запыхавшийся толстяк-полисмен, гурьбой устремились за ним. «Знаете что, ребята?» — сказал Мэкс. «Вы обойдите кругом и подберите Тома, а я поеду за подмогой». И, не обращая внимания на крики и улюлюканье своих товарищей, он вскочил в седло и был таков. «Вот прохвост бесстыжий!» — возмутился один из полисменов. «Мы сюда по его же милости приехали, а он дал тягу и бросил нас». «Все же того подобрать надо», — сказал другой. «Хотя, по правде говоря, мне все равно, жив он или подох». Прислушиваясь к стонам и ругани Локера, они добрались до него сквозь густые заросли кустарника, поваленные деревья и обломки скал.
«Ты что кричишь, Том? Сильно тебя ранило?» — спросил один из них.
«Ох, не знаю. Ох, что это за квакеры, если б не он, попались бы они мне, голубчики. Что же вы стали? Поднимите меня!»
Поверженного героя подняли с большим трудом и повели под руки к лошадям.
«Помогите мне добраться до гостиницы, кровь так и хлыщет. Дайте платок, что ли, перевязать рану».
Выглянув из-за скалы, Джордж увидел, что полисмены стараются посадить Локера в седло. После 2-3 неудачных попыток раненый зашатался и тяжело рухнул на землю.
«Неужели он умер?»
— воскликнула Элиза, которая вместе со всеми наблюдала за тем, что делалось внизу.
«Ну что ж, и по делам ему», — сказал Финиес.
«Нет», — сказала Элиза, — «ведь после смерти всех нас ждет суд Божий».
«Да-да», — подхватила старая негритянка, которая все это время стонала, бормоча молитвы.
«Страшно подумать, что ждет его душу».
«Смотрите, да они, кажется, бросили его!»
— воскликнул Финиес. И в самом деле, постояв несколько минут в нерешительности и посоветовавшись между собой, подручные Локера и Меркса вскочили на лошадей и ускакали. Как только они скрылись из виду, Финиес заторопился.
«Ну, пойдемте», — сказал он. «Я послал Майкла за подмогой. Надо выйти ему навстречу. В такой ранний час никто его не задержит. Поскорее бы он вернулся, ведь нам остались сущие пустяки, каких-нибудь 2 мили. Будь дорога немного получше, а они бы нас ни за что не догнали».
Спустившись вниз к изгороди, беглецы увидели вдали свой фургон и нескольких верховых.
«Ну, вот и Майкл, а с ним и Амария, и Стивен!»
— радостно воскликнул Финиес.
«Теперь дело в шляпе!»
«Подождите!» — сказала Лиза. «Надо помочь этому несчастному! Слышите, как он стонет?»
«Поступим по-христиански, донесем его до фургона», — предложил Джордж.
«А потом что же, прикажете квакерам выхаживать его? Недурно. Впрочем, дело ваше. Только давайте сначала посмотрим, что с ним».
Финиес, который за годы своей охотничьей жизни приобрел кое-какие познания в хирургии, опустился на колени рядом с раненым и стал внимательно осматривать его.
«Меркс»,
— еле внятно проговорил Том.
«Это ты, Меркс?»
«Нет, приятель, это не Меркс», — сказал Финиес.
«Станет он о тебе заботиться. Ему лишь бы свою шкуру спасти. Твой Меркс давно улепетнул».
«Ну, теперь мне конец», — пробормотал Том.
«Бросил меня на верную смерть. Мать всегда мне порочила, что так и будет».
«Ах, у него у Горемики еще мать жива», — жалобно проговорила старуха-негритянка. «Ну, как ему не посочувствовать?»
«Тихо, тихо, приятель, не рычи, не лязгай зубами», — сказал Финиес, когда Локер сморщился и оттолкнул его руку.
«Если кровь не остановить, плохо будет твое дело».
И он принялся накладывать ему повязку из носовых платков, собранных у всех по карманам.
«Это ты столкнул меня вниз»,
— слабым голосом проговорил Том.
«Я? А спросишь, зачем? А затем, чтобы ты сам нас не столкнул», — ответил Финиес. «Стой! Дай наложить повязку. Мы народ не злопамятный. Ничего плохого тебе не сделаем. Отвезем к добрым людям. Они за тобой ходить будут лучше родной матери».
Том ухнул и закрыл глаза. У людей, подобных ему, задор и храбрость всецело зависят от физического состояния и исчезают вместе с потерей крови. Сейчас этот великан был поистине жалок в своей беспомощности. Тем временем подоспел фургон. Сиденье из него вынули, бойловые шкуры сложили к одному краю, и 4 мужчин с трудом подняли грузного Тома. Он был уже без сознания. Сердобольная старушка села рядом с ним и положила его голову себе на колени. Джим и Элиза примостились тут же. «Тяжелая у него рана?» — спросил Джордж, вскакивая на передок рядом с Финиесом.
«Слов нет, глубокая, и побила его порядком, пока он валился вниз. Обессилил совсем от потери крови. Да ничего, поправится. Может, это ему на пользу пойдет. Научится уму-разуму».
«Как я рад!» — воскликнул Джордж. Мне было бы тяжело сознавать, что он погиб из-за меня, даже если правда была на моей стороне.
Да, сказал Финиас, смертоубийство — грязное дело, кого бы ни убивать, человека или зверя. Я раньше был охотником и видел, как смотрят раненые олени. Знаешь, просто под лицом себя чувствуешь под таким взглядом. А человека убить еще тяжелее. Потому что жена твоя верно говорит, после смерти нас всех ждет суд Божий. Квакеры строго взыскивают за убийство. И я, как вспомню свою прошлую жизнь, так всякий раз думаю, что правильно они поступают.
Куда же мы теперь с ним денемся?
Отвезем к Марии. Там у него есть старушка Доркас. Великая мастерица ходить за больными. Ей лишь бы кого-нибудь выхаживать. А он у нее через 2 недели здоровеханек будет.
Примерно через час усталые путники подъехали к чистенькой ферме, где их ожидал сытный завтрак. Тома Локера бережно уложили в такую опрятную мягкую постель, какую ему, вероятно, за всю жизнь не приходилось видеть. Рану промыли, перевязали, и он лежал тихо, как сонный ребенок, и с трудом, приподнимая отяжелевшие веки, поглядывал на белые занавески и на людей, которые бесшумно двигались около его кровати. Глава 18. Наш друг Том, думая свои бесхитростные думы, часто сравнивал свою жизнь в узах рабства с судьбой Иосифа Египетского. И действительно, по мере того, как шло время, и он все больше и больше привыкал к хозяину, сходство этих двух судеб увеличивалось. Бережливость не принадлежала к числу добродетелей Сенклера. До сих пор все закупки для дома делал Адольф, который не уступал хозяину в расточительности, и деньги текли у них между пальцев с необычайной быстротой. Том, привыкший беречь хозяйское добро пуще глаза, огорчался, видя такое мотовство, и иной раз осторожно, как это бывает свойственно верным слугам, высказывал то, что он думает по этому поводу. На первых порах к Тому лишь изредка обращались с какими-нибудь поручениями, но, выполняя их, новый слуга проявил столько здравого смысла и деловитости, что Сенклер вскоре переложил на него все хозяйственные заботы. «Нет-нет, Адольф», — сказал он однажды своему лакею, когда тот начал жаловаться, что власть ускользает из его рук. «Оставь Тома в покое. У тебя на уме только твои прихоти, а Том любит счет деньгам. Мы с тобой должны поручить кому-то свои финансовые дела, иначе нас ждет разорение». Пользуясь полным доверием хозяина, который давал ему деньги, не глядя, и совал сдачи в карман, не считая, Том вполне мог бы плутовать, и только душевная чистота, подкрепленная верой в Бога, удерживала его от такого искушения. На безграничное доверие, оказываемое ему, он отвечал как бы присягой в самой щепетильной честности. По-другому обстояло дело с Адольфом. Никогда не получая отстрастки от хозяина, для которого снисходительность была куда проще, чем строгость, этот беспечный сиборит в конце концов дошел до полного смещения понятий «твое-мое», что подчас возмущало даже Сенклера. Здравый смысл подсказывал Сенклеру, что его отношение к слугам и неправильно, и опасно. Он вечно мучился угрызениями совести, впрочем, не настолько сильно, чтобы отказываться от своих привычек, а на смену угрызениям снова приходила снисходительность. Он спускал слугам самые серьезные провинности, рассуждая примерно так. «Если бы я выполнял свой долг, они не совершали бы ничего дурного». Том относился к своему веселому, беспечному, красивому хозяину со смешанным чувством почтения, преданности и с отеческой заботой. То, что Сенклер никогда не читал Библию, не ходил в церковь, то, что его острый язык не щадил никого и ничего, то, что он проводил все воскресные вечера в опере или в театре, чаще, чем следовало бы, ходил в клуб, принимал участие в попойках и ужинах, все это Том знал не хуже других и считал своего хозяина дурным христианином. Правда, он вряд ли поделился бы с кем-нибудь этой своей мыслью, но она лежала в основе многих его бесхитростных молитв, которые читались в маленькой каморке над конюшней, когда никто не мог услышать их. В
Впрочем, время от времени Том высказывал вслух свое мнение о хозяине с тем тактом, который бывает присущ верным слугам. Приведем такой пример. На другой день после воскресной поездки Мари в церковь Сен-Клера пригласили на пирушку в избранное общество и привезли домой во втором часу ночи в том состоянии, когда дух человеческий находится в полном подчинении плоти. Спальню его проводили Том с Адольфом, и последний потешался от всей души, видимо, считая такое происшествие чрезвычайно забавным, и заодно высмеивал деревенщину Тома, который по простодушию своему пришел в ужас от всего этого и остаток ночи почти не сомкнул глаз, молясь за молодого хозяина. «Ну, Том, что же ты ждешь?» — спросил Сен-Клер на следующее утро, сидя у себя в кабинете, в шляф-роке и мягких туфлях. Он только что дал Тому денег на разные покупки. «Что-нибудь не так?» — добавил он, потому что слуга стоял и не уходил. «Да, хозяин, не так», — ответил Том, с грустью глядя на него. Сен-Клер опустил газету, поставил кофейную чашку на стол и повернулся к Тому. «Что случилось? У тебя такой скорбный вид, будто ты на похоронах». «Не очень тяжело, хозяин. Я думала, что хозяин человек добрый, ко всем добрый». «А в чем я провинился, Том? Ну, выкладывай, что тебе нужно? Тебя обделили чем-нибудь, и это предисловие к жалобе?» «Хозяин хорошо ко мне относится. Я ни на что не жалуюсь. У меня всего хватает. Но есть человек, к которому он относится плохо». «Да что с тобой, Том? Говори. Как тебя понимать?» «Вчера во втором часу ночи я задумался над этим и думал долго. Хозяин плохо относится к самому себе». Том проговорил это, стоя спиной к Сен-Клеру и держась за дверную ручку. Сен-Клер почувствовал, как краска бросилась ему в лицо, но все же рассмеялся. «Из-за этой малости ты огорчаешься?» — воскликнул он. «Да», — сказал Том, вдруг повернувшись и падая на колени. «Дорогой мой хозяин, эта малость приведет к тому, что вы загубите и душу, и тело свое, ибо в Писании сказано про вино: как змей оно укусит и ужалит, как оспит. Дорогой мой хозяин!» Голос Тома дрогнул, и слезы покатились у него по щекам. «Ах, ты глупая твоя голова!» — сказал Сен-Клер, сам прослезившись. «Встань, Том! Не заслужил я того, чтобы обливаться надо мной слезами!» Но Том продолжал стоять на коленях и умоляюще смотрел на него. «Ну хорошо, Том, я не буду больше участвовать в этих глупейших попойках», — сказал Сен-Клер. «Честное слово, не буду. Сам не знаю, почему я давно с ними не покончил. Чувство брезгливости к такому времяпрепровождению и к самому себе. Вот все, что они мне давали. Ну, Том, вытри глаза и ступай по делам». «Полно, полно! Не благословляй меня, я еще не стал паинькой», — добавил он, ласково подталкивая Тома к двери. «Даю тебе слово, что больше ты меня в таком виде лицезреть не будешь». И Том вышел из кабинета удовлетворенный, утирая слезы, бегущие по щекам. «Я сдержу данное ему слово», — сказал саму себе Сен-Клер, затворив за ним дверь. И действительно сдержал, ибо плотские утехи не представляли для него такого уж сильного искушения. Но как нам теперь описать все те бесчисленные заботы, которые одолевали нашу приятельницу, мисс Офелию, взявшуюся вести хозяйство джентльмена-южанина? Качество слуг в южных домах и поместьях всецело зависит от характера и способностей главенствующих над ними хозяек. На юге, так же как и на севере, есть женщины, наделенные педагогическим тактом и незаурядным талантом распорядительниц. Без всяких видимых усилий, без излишней суровости, они заставляют слуг выполнять их волю, добиваются порядка и полного согласия в своем небольшом царстве, снисходят к особенностям характера своих подданных и так уравновешивают недостатки одних достоинствами других, что это позволяет им вести хозяйство в доме по строгой гармоничной системе. Такой хозяйкой была миссис Шельби, которую мы уже описали на страницах этой книги.
Таких хозяек читатель, вероятно, встречал и сам. Если они в редкость на юге, то лишь потому, что и в других местах земного шара это не столь уж заурядное явление. В южных штатах хорошая хозяйка попадается не реже, чем где бы то ни было, и условия тамошней жизни дают ей блестящую возможность проявлять свои хозяйственные таланты в полную силу. Ни Мари Сенклер, ни ее мать не обладали такими талантами. У ленивой, ребячливо-беззаботной жены Сенклера и слуги были точно такие же. В разговоре с кузиной она дала праведное описание царившего в доме беспорядка, хоть и неверно указала его виновников. Приступая впервые к своим обязанностям, мисс Офелия поднялась в 4 часа утра, сама убрала комнату, как это было у нее заведено, к немалому удивлению здешних горничных, и приготовилась к сокрушительной атаке на буфеты и чуланы, ключи от которых были вручены ей. Кладовые, бельевые шкафы, горки с фарфором, кухня, погреб – все это подвергалось самому тщательному осмотру. Столько сокровенных тайн выплыло в тот день на свет к немалой тревоге некоторых обитателей дома, захвативших власть на кухне и в комнатах, и как там перемывались косточки этим дамам-северянкам. Главная повариха Дина, до сих пор безраздельно повелевавшая в своем царстве, выходила из себя, видя в такой ревизии нарушение ее прав. Справедливость требует, чтобы мы, возможно, вполне описали читателю эту яркую личность. Дина, подобно всем дочерям африканского народа, была прирожденная кулинарка, так же, как и тетушка Хлоя, но деятельность последней протекала в весьма хозяйственном доме, где знали, что такое порядок. Один руководствовался во всех своих поступках только вдохновением и, будучи натурой гениальной, отличалась крайней самоуверенностью, упрямством, а следовательно и способностью заблуждаться. Как и для многих современных философов, логика и здравый смысл не существовали для Дины. Она никого не признавала, полагаясь исключительно на собственное чутье. Никакими доводами, никакими уговорами нельзя было повернуть эту женщину с раз избранного ею пути или хотя бы добиться от нее малейшей уступки. Так было и при старой хозяйке, матери Мари. А сама мисс Мари, как называла Дина свою теперешнюю хозяйку, даже после ее замужества предпочитала подчиняться поварихе и не оспаривать ее власти. И Дина властвовала на кухне, ибо она в совершенстве владела искусством сочетать внешнее раболепие с внутренней железной непреклонностью. По части измышления всяческих отговорок Дина была непревзойденной мастерицей. Она твердо верила, что повариха ошибаться не может, и хранила свою репутацию незапятнанной, поскольку на кухне у южан всегда найдутся головы и плечи, на которые удобно свалить любую вину, любой проступок. Если какое-нибудь блюдо в обеденном меню не выходило, Дина выискивала по меньшей мере 50 причин для этого и соответствующее количество виноватых, которым и воздавала по заслугам. Но такие неудачи случались у Дины редко, хотя сплошь и рядом она делала все шиворот на выворот, не сообразуясь ни с временем, ни с местом, хотя кухня у нее обычно выглядела так, словно по ней только что пронесся ураган, хотя для каждой кастрюли, для каждой ложки тут имелось столько мест, сколько дней в году. Все же, если у вас хватало терпения выждать, когда Дина разрешит подавать на стол, вы вознаграждались такой трапезой, которая могла бы угодить самому изощренному вкусу. Пришла пора начинать неспешное приготовление к обеду. Дина, всегда уделявшая немало времени размышлениям и отдыху, и любившая устраиваться с удобством, сидела в кухне на полу, попыхивая коротенькой трубочкой, в которой она находила и усладу, и неисчерпаемый источник вдохновения. Таков был ее способ заручаться благословенностью муз домашнего очага. Вокруг Дины разместились кружком негритята, коими изобилует каждый богатый дом на юге. Они лущили горох, чистили картофель, щипали птицу, а Дина, то и дело отрываясь от своих размышлений, угощала их затрещинами или стукала по голове мешалкой, которая лежала около нее наготове. Говоря откровенно, старшая повариха правила этими курчавыми малышами железной рукой и считала, что они родились на свет только для того, чтобы ей было не так хлопотно. Она сама была продуктом точно такой же системы воспитания и твердо придерживалась его собственной практики. Закончив ревизию всего дома, мисс Офелия появилась наконец и на кухне.
До Дины уже дошли слухи о предстоящих переменах в хозяйстве. И, решив занять оборонительную позицию, она готовилась противодействовать всем новшествам твердо, но втихомолку, не вступая в открытую борьбу. Просторная кухня была вымощена кирпичом. Одну ее стену занимал большой старинный очаг, который Дина, несмотря на все уговоры Сенклера, упорно отказывалась сменить на более современную плиту. Нет, ее этим не престижь. Ни один последователь Пьюси, ни любой другой консерватор не был так привержен к освещенным временем неудобствам, как Дина. Приехав в Новый Орлеан с севера, Сенклер хотел оборудовать свою кухню по образцу дядиной, пленившей его идеальным порядком и чистотой. Льстя себе надеждой, что Дина наладит такой же порядок в своих владениях, он накупил посудных шкафов, ларей и всяких других предметов кухонного обихода. Увы, с тем же успехом он мог бы предложить все это в распоряжение белки или сороки. Чем больше шкафов и ларей было у Дины, тем больше находила она в них места для тряпок, гребенок, стоптанной обуви, лент, ослуживших свой век искусственных цветов и тому подобного хлама, который был для нее дороже всех сокровищ мира. Когда мисс Офелия вошла на кухню, Дина не тронулась с места и продолжала курить, делая вид, что наблюдает за своими помощниками, а на самом деле украдкой поглядывая на новую домоправительницу. Мисс Офелия выдвинула нижний ящик кухонного шкафа. «Что ты здесь держишь, Дина?» – спросила она. «Да все, что придется, мисс», – последовал ответ. Так оно было в действительности. Мисс Офелия извлекла из ящика тончайшую камчатную скатерть, всю в кровяных пятнах. «Дина, что это? Неужели ты заворачиваешь мясо в такую красивую скатерть?» «Что вы, мисс, разве это можно? Просто не было под рукой полотенца, вот я и завернула в скатерть, а потом отложила ее в стирку». «Безалаберщина какая!» — мысленно проговорила мисс Офелия, продолжая рыться в ящике и постепенно извлекая оттуда терку с мускатными орехами, молитвенник, два грязных носовых платка, моток пряжи, вязание, пачку табака и трубку, несколько печенья, два позолоченных фарфоровых блюдечка с помадой, пару старых башмаков, узелок с мелкими луковицами, полдюжины салфеток камчатного полотна, суровое посудное полотенце, штопальные иголки и груду разорванных пакетов, из которых посыпались сушеные ароматические травы. «Дина, где же ты держишь мускатные орехи?» — спросила мисс Офелия, всеми силами стараясь сдержать негодование. «Да где придется, мисс, в комоде, вон еще в той разбитой чашке». «И в терке?» — сказала мисс Офелия, высыпая орехи на ладонь. «Ох, верно, это я их утром туда положила, люблю, чтобы все было под руками. Эй, Джек, опять бездельничаешь, смотри у меня!» И Дина стукнула провинившегося Джека мешалкой. «А это что?» — мисс Офелия показала ей блюдечко с помадой. «Как что? Помада для волос. Это тоже всегда должно быть под руками». «И ты выложила ее в такое блюдечко?» «Ох, в торопях куда только не выложишь. Я как раз сегодня думала, надо найти какую-нибудь другую посуду». «А зачем здесь камчатные салфетки?» «Я их собрал в стирку». «Неужели у тебя нет другого места для грязного белья?» «Есть, есть. Мистер Сенклер купил для белья вот этот лай. А я приспособилась месить на нем тесто и кое-какие вещи на него ставлю. Ну, как же тут крышку открывать? Ведь неудобно». «Тесто можно месить на столе». «Ох, что вы, мисс! Да разве на нем мало грязной посуды? Там и не приткнешься». «Посуду надо мыть и убирать на место». «Мыть?» — возопила Дина, забыв о почтительности. «А что вы понимаете в нашем деле? Когда же у меня господа за стол сядут, если я буду всю посуду с утра мыть? Мисс Мари никогда от меня не требовала, чтобы я с посудой возилась». «Ну хорошо, а лук сюда как попал?» «Ох, вот он где! А я-то его ищу. У нас сегодня будет тушеная баранина. Это он у меня к ней припасен.
Завернула ее в тряпочку, да и запамятовала.
Мисс Офелия приподняла дырявые пакетики с ароматическими травами.
Сделайте мне такое одолжение, мисс, не трогайте их. У меня так все положено, чтобы сразу все можно было найти.
Твердо сказала Дина.
А почему не рваные? Так удобнее. Разворачивать не надо, само сыплется.
Но ведь ящик полон мусора.
Да вы, мисс, так все переворошили, что ничего в этом удивительного нет. Вон сколько просыпали.
Проворчала Дина, подходя к шкафу.
Пошли бы вы, мисс, к себе наверх. Подождали бы, пока у меня будет уборка. Я не могу, когда господа во все вмешиваются.
Сэм, ты зачем сунул ребенку сахарницу? Вот я тебе сейчас задам.
Я наведу порядок в кухне раз и навсегда, Дина, и будь добра его поддерживать.
Что с вами, мисс Фелли? Да разве это господское дело? Я еще не видывала, чтобы леди возились на кухне. Наша старая госпожа и мисс Марь ко мне не заглядывали.
Дина возмущенно заходила по кухне, а мисс Офелия тем временем пересмотрела посуду, сыпала сахар из 10 сахарниц в одну, отобрала в стирку скатерти, полотенца, салфетки, собственно, ручно перемыла и вытерла грязную посуду. И все это с такой ловкостью и быстротой, что повариха только диву давалась на нее глядя.
«Ужас! Да если у них на севере все леди такие, грош им цена!» объявила Дина кое-кому из своих приближенных, удостоверившись предварительно, что никто другой ее не услышит. «Придет время, я сама уберусь, а господам сюда соваться нечего. После них ни одной вещи не найдешь».
Надо отдать Дине справедливость. Время от времени на нее вдруг нападала такая любовь к чистоте, что она выворачивала содержимое всех ящиков и ларей прямо на пол, только усугубляя этим общий беспорядок. Потом закуривала трубочку, не спеша обозревая свои владения, и сажала мелюзгу за чистку оловянной посуды, отчего на кухне в продолжение нескольких часов творилось нечто невообразимое. Всем любопытствующим Дина поясняла, что она занята уборкой, что ей не втерпешь кавардак, и надо научить мелюзгу поддерживать порядок на кухне. Самое же себя эта особа считала душой порядка и причиной всего того, что хотя бы в малейшей степени отклонялась от ее понятий о совершенном благолепии, считала мелюзгу и прочих обитателей дома. Когда же посуда была вычищена, столы выскоблены, а мелочь рассована по углам и другим потайным местечкам, Дина надевала нарядное платье, накручивала на голову тюрбан, подвязывала чистый передник и выпроваживала своих подручных из кухни, чтобы они не набезобразничали здесь.
Эти периодические припадки чистоплотности причиняли немало неудобств в хозяйстве, ибо во время их Дина так тряслась над своими сверкающими кастрюлями, что не позволяла пользоваться ими, во всяком случае до тех пор, пока пыл ее не остывал. За несколько дней мисс Офелия произвела полный переворот в доме, но там, где дело касалось прислуги, все ее труды шли прахом. С прислугой ничего нельзя было поделать. Отчаявшись, она, наконец, обратилась к Сен-Клеру.
«Навести порядок в вашем доме просто немыслимо».
«Немыслимо, согласен». «Хозяйство у вас ведется так безалаберно, столько лишних трат, столько во всем неразберихи».
«Охотно вам верю».
«Если бы вы сами управляли домом, от вашего хладнокровия не осталось бы следов».
«Дорогая кузина, усвойте себе раз и навсегда, что хозяева у нас на юге делятся на два разряда – угнетателей и угнетенных».
Тем, кто подобрее и кто ненавидит жестокость, приходится мириться со многими неудобствами. Если нам угодно держать возле себя ради собственного комфорта толпу ленивых, распущенных и ничему не обученных слуг, надо безропотно принимать и все вытекающие отсюда последствия.
Мне попадались люди, наделенные каким-то особым умением держать дом в порядке, не прибегая к жестокости, но это редчайшее исключение. Будучи не из их числа, я давным-давно решил пустить все по воле Божьей.
Мои рабы прекрасно знают, что бить и мучить их у меня не дозволено, и умеют пользоваться этим. Но ведь у вас в доме никто не знает ни времени, ни места. Беспорядок, безалаберщина, решительно во всем. Дорогая моя вермонтская леди, вы, обитатели мест, близких к Северному полюсу, придаете времени чрезмерное значение. Зачем ценить время человеку, которого его в два раза больше, чем нужно? Что же касается твердого распорядка и системы в домашнем обиходе, то там, где только и знают, что валяться на диване с книжкой, не так уж важно, когда вы позавтракаете и пообедаете, часом раньше или часом позже. Теперь возьмем Дину. Дина подает нам великолепный обед. Суп, рагу, жаркое из дичи, десерт, мороженое и прочее тому подобное. Творит же она его среди хаоса и мерзости запустения, царящих у нее на кухне. По-моему, наша повариха справляется со своими обязанностями аристократически. И если мы спустимся в ее царство и увидим, как она дымит там трубкой и стряпает, сидя на полу, увидим суматоху, сопровождающую приготовление обед, нам кусок горла не войдет. Нет, милая кузина, откажитесь от этой непосильной задачи. Вы только испортите себе характер и лишите Дину покоя. Пусть хозяйничает, как хочет. Но, Огюстен, вы не знаете, с чем я столкнулась на кухне? Не знаю. Вы думаете, я не знаю, что скалка валяется у Дины под кроватью, а терка для мускатного ореха засунута в карман вместе с табаком? Что сахарницы количеством до 65 штук рассованы по всем углам дома? Что она вытирает посуду сегодня салфеткой, а завтра лоскутком от старой юбки? И тем не менее, результат такого хозяйничья всегда один и тот же. Дина кормит нас роскошными обедами, мастерски варит кофе, и вы должны судить ее, как судят полководцев и государственных деятелей, по их победам. Но это расточительство, это непомерные расходы. Ну что ж, спрячьте все, что можно, под замок и держите ключ при себе. Продукты выдавайте по капле и не спрашивайте остатков. Это у нас не принято. Вот это меня и беспокоит, Огюстен. И я не в силах отделаться от подозрения, что ваши слуги не совсем честны. Можно ли на них положиться? Огюстен расхохотался во все горло, глядя, с каким серьезным, взволнованным лицом мисс Офелия задала ему этот вопрос. Ох, кузина, вы просто неподражаемы. Не совсем честны, будто с них можно требовать честности. А разумеется, нет. С чего бы им быть честными? Откуда у них возьмется этот добродетель? Тогда почему вы не наставляете их на путь истины? Ах, вздор! Гожусь ли я в наставники? Мари с ее характером способна усеять трупами всю плантацию, да и только волю. Но от плутовства даже она их не отучит. Неужто среди ваших невольников не найдется честных людей? Нет, почему же? Попадаются изредка такие, кто по природному своему простодушию, непрактичности и преданности способен устоять перед самым дурным влиянием. Но видите ли, в чем дело? Негритянские дети с молоком матери впитывают уверенность, что прямые пути для них заказаны. Они лукавят с родителями, с хозяйкой, с хозяйскими детьми, товарищами своих игр. Хитрость, лживость неизбежно входят у них в привычку. Ничего другого от негритянского ребенка ожидать нельзя. И наказывать его за это тоже не следует. Что же касается честности, то ведь мы относимся к невольникам как к малым детям и держим их в таком зависимом положении, что они не понимают права собственности, и поэтому им ничего не стоит протянуть руку хозяйскому добру. Я, например, не представляю себе, как они могут быть честными. Такой вот том среди них просто чудо. «А думаете ли вы о душах ваших рабов?» сказала мисс Офелия. «Нет, это меня не касается. Я имею дело с действительностью,
Действительность же наша такова, что негритянская раса отдана во власть дьяволу ради нашего комфорта здесь, на земле, и что с ней станет в том другом мире, предвидеть трудно».
«Это ужасно!» — воскликнула мисс Офелия. «Неужели вы не испытываете чувства стыда?»
«Да, нет, не испытываю. Мы ведь не одиноки», — ответил Сен-Клер. «Компания у нас большая.
Вспомните, как обстоит дело с низшими и высшими классами на всем белом свете. Повсюду одно и то же. Низшие отдают тело, душу и разум на благо высшим. Вспомните Англию, да не только ее одну. И все же весь христианский мир кипит благородным негодованием от того, что у нас рабство имеет несколько иные формы, чем в других странах. В Вермонте дело обстоит иначе».
«Да, признаю. Новой Англии и свободным штатам есть чем гордиться перед нами.
Но слышите, Готк,
давайте на время прекратим спор между севером и югом и пойдем обедать». Однажды под вечер, когда мисс Офелия была на кухне, кто-то из негритянок крикнул:
«Смотрите, Прю идет! Вечно она бормочет себе что-то под нос!»
Высокая, костлявая негритянка, появившаяся в дверях, несла на голове корзину с сухарями и горячими булочками.
«А, опять к нам пожаловала!»
— сказала Дина. Лицо у Прю было хмурое, голос хриплый, ворчливый. Она поставила корзинку на пол, опустилась рядом с ней на корточки, уперлась локтями в колени и пробормотала:
«Ох, и когда только меня Господь приберет!»
«Почему ты так говоришь?» — спросила мисс Офелия.
«Довольно намучилась я», — ответила Прю, не поднимая глаз.
«А кто тебе велит пьянить и буянить?» — сказала щеголеватая горничная, тряхнув коралловыми серьгами. Старуха бросила на нее угрюмый взгляд.
«Не зарекайся, может, сама тем же кончишь. Вот тогда я порадуюсь, глядя, как ты будешь заливать горе вином».
«Ну-ка, Прю, покажи свой товар», — сказала Дина.
«Может, мисс что-нибудь купит?»
Мисс Офелия взяла сухарей и десятка два булочек.
«Билетики вон в том разбитом кувшине», — сказала Дина. «Джек, слазь, достань».
«Какие билетики?» — удивилась мисс Офелия.
«Мы с ней рассчитываемся вот этими билетиками, а покупаем их у хозяина».
«А он потом все подсчитывает», — вставила Прю. «И если заметит недостачу, избивает меня до полусмерти».
«И по делам тебе», — сказала бойкая Джейн. «Не пропивай хозяйские деньги. Она ведь пьет, мисс Офелия».
«И буду пить, потому что я без этого не могу. Напьешься и забываешь свою горькую долю».
«Это очень нехорошо», — сказала мисс Офелия. «Разве можно красть у хозяев деньги, да еще пропивать их?»
«Так-то она так. Да ведь я все равно от этого не отстану. Ох! Хоть бы прибрал меня Господь, долго ли мне еще маяться?»
Прю медленно, с трудом выпрямилась, поставила корзинку на голову и устремила взгляд на Джейн, которая стояла перед ней, потряхивая серьгами.
«Ишь, нацепила побрякушки и думает, что красивее ее нет никого на свете. Подожди, доживешь до моих лет, сопьешься и будешь такой же несчастной, дряхлой старухой, как я. И по делам тебе».
Она злобно хмыкнула и с этим удалилась.
«Вот ведьма!» — сказал Адольф, присланный Сен-Клером на кухню за горячей водой для бритья. «На месте ее хозяина я бы ей посильнее всыпал».
«Куда уж сильнее!» — сказала Дина. «Полюбовался бы ты на ее спину, вся в рубцах, как только она платье носит.
И зачем таких убогих пускают в приличные дома?» — вступила в разговор мисс Джейн. «Вы согласны со мной, Сен-Клер?»
Тут следует пояснить, что Адольф,
заимствовал у своего хозяина не только предметы туалета, но и фамилию и адрес, и был известен среди цветного населения Нового Орлеана под именем мистера Сенклера.
«Безусловно согласен, мисс Бенуар», — ответил Адольф.
Бенуар была девичья фамилия Мари Сенклер, а Джейн состояла при ее особе в горничных.
«Разрешите полюбопытствовать, мисс Бенуар, не к сегодняшнему ли балу вы надели эти сережки? Они просто очаровательны».
«Удивляюсь вам, мистер Сенклер, да чего же вы, мужчины, дерзкие?» Отрезала Джейн и так тряхнула головой, что сережки у нее зазвенели.
«А ну-ка убирайтесь вы отсюда! Нечего вам здесь торчать, путаться у меня под ногами, лясы свои точить!»
Прикрикнула на них Дина.
«Тетушка Дина сегодня не в духе, потому что ее не пригласили на бал», — сказала Роза.
«Нечего мне делать на ваших мулатских балах», — проворчала повариха. «Кривляетесь там, корчите из себя белых, а сами такие же черномазы, как и я».
«Тетушка Дина каждый день помадит себе волосы, чтобы они у нее были попрямее».
«А им хоть бы что, как шерсть у барана», —
подхватила Роза и насмешливо тряхнула своими длинными шелковистыми локонами.
«Господь не глядит, у кого какие волосы, курчавые или прямые», — крикнула Дина. «И вот давай спросим хозяйку, кто из нас дороже стоит, парочка таких, как вы, или я одна? Вон отсюда, чтобы духа вашего здесь не было».
Продолжению беседы помешали два обстоятельства. Первое – голос Сенклера, осведомляющегося, не собирается ли Адольф ночевать на кухне, вместо того, чтобы нести ему горячую воду для бритья. И второе – появление мисс Офелии со словами: «Джейн, Роза, что вы здесь прохлаждаетесь? Делом надо заниматься». Наш друг Том вышел за старой булочницей на улицу. Она прошла несколько домов, со стоном опустила свою ношу на крыльцо и оправила на плечах старую выцветшую шаль. «Дай я понесу корзинку», — участливо сказал Том.
«Зачем это? Я и сама справлюсь».
«Ты больная? Или, может, горе у тебя какое?»
«Ничем я не больна», — отрезала старуха.
«Много бы я дал, чтобы ты послушалась меня и бросила пить», — сказал Том, сочувственно глядя на нее. «Ведь душу и тело загубишь».
«Знаю я, что мне не миновать вечных мук»,
— хмуро проговорила старая негритянка.
«Без тебя знаю, я дурная, я грешница. Меня вечные муки ждут. О, Господи, уж поскорее бы!»
Том содрогнулся, услышав эти страшные слова, произнесенные хоть и угрюмо, но бестрепетно. «Боже милостивый, жалься над ней несчастной! Неужто тебе никто не рассказывал про Иисуса Христа?»
«Иисус Христос? А кто это?»
«Господь, Спаситель наш!» — воскликнул Том.
«Про Господа я буду слыхала, и про страшный суд, и про вечные муки, да, слыхала.
А про Спасителя, про того, кто любил нас, несчастных грешников, и за нас же умер?»
«Нет, об этом я ничего не знаю», — ответила старуха. «И с тех пор, как умер мой старик, меня никто не любил».
«Откуда ты родом?» — спросил Том.
«Из Кентукки. Жила там у одного хозяина, растила детей, а он продавал их всех по очереди. Потом меня продал перекупщику, а от него я попала к теперешним господам».
«Почему же ты к вину пристрастилась?»
«Горе заливаю. Здесь у меня тоже был ребенок. Я думала, хоть он-то при мне останется. Хороший такой был мальчик, здоровенький, спокойный, никогда не кричал. И хозяйка любила с ним возиться. Потом она заболела. Я ухаживала за ней, а хворь возьми, дай на меня перекинься. Молоко пропало, ребенок отощал. Одна кожа до кости. А покупать молоко хозяйка не позволяла. Я ей говорю, что кормить нечем, а она и слушать не хочет. Корми, говорит, тем, что другие едят. Он чахнет день ото дня, плачет, разливается, а она сердится. Это, мол, все одни капризы. На ночь мне не позволяла его брать. Говорит, уж поскорее бы умер твой ребенок. Ты с ним умаешься и работать не сможешь. Сама-то я спала у хозяйки в комнате, а его выносила на чердак. Как-то утром прихожу, а он мертвый. С тех самых пор стоит он у меня в ушах, его крик, а выпьешь, все забываешь. Пью и буду пить. Пусть меня за это вечные муки ждут. Мой хозяин сулит мне их, а я говорю, что и на этом свете от мук деваться некуда.
Несчастная, сказал Том, неужто ты не слышала, что Иисус Христос любил тебя и за тебя же умер? Неужто не знаешь, что Он протянет тебе руку помощи, и ты войдешь в Царство Небесное и обретешь там покой? «Я? Царство Небесное!» — повторила старуха. «Это куда белые попадают? А если они завладеют мною и там? Нет, лучше вечные муки, лишь бы избавиться от хозяина с хозяйкой. Хватит с меня этого!» И со стонов, подняв корзину на голову, она зашагала прочь. Том повернулся и с болью в сердце пошел домой. Во дворе он встретил Еву в венке из тубероз, сияющую, счастливую. «Том, наконец-то я тебя нашла. Папа сказал, чтобы ты заложил пони в мою новую коляску и покатал меня». Она взяла его за руку. «Что с тобой, Том? Ты чем-то расстроен?» «У меня болит сердце, мисс Ева», — ответил Том. Но лошадок ваших я сейчас запрягу. Том, скажи, что случилось. Я видела, как ты сейчас разговаривал с этой сердитой Прю. Том просто и сдержанно поведал ей историю старой булочницы. Слушая этот рассказ, Ева не перебивала его восклицаниями, не удивлялась, не плакала, как стали бы делать на ее месте другие дети. Только взор у нее омрачился. Она побледнела, прижала руки к груди и тяжело вздохнула. Глава 19. «Том, не надо запрягать лошадей, мне расхотелось кататься», — сказала Ева. «Почему, мисс Ева? Такие рассказы западают мне в душу», — ответила девочка и повторила. «Так глубоко западает душу, я не хочу кататься». Она отошла от него и побрела к дому. Через несколько дней с сухарями и булочками пришла другая женщина. Мисс Офелия была в это время на кухне. «Господи!» — воскликнула Дина. «А где же Прю?» «Прю больше никогда не придет». Таинственно проговорила новая булочница, покосившись на мисс Офелию. «Почему? Неужто умерла?» «Да мы не знаем, она ведь в погребе лежит». Дина пошла проводить ее до дверей. «Что там у вас случилось?» — спросила она. Новая булочница хоть и побаивалась говорить, но все-таки не утерпела и сказала шепотом. «Только никому не рассказывай. Прю напилась, и ее посадили в погреб на весь день. Говорят, умерла она, мухи ее все облепили». Дина всплеснула руками и вдруг увидела рядом с собой Еву, которая слушала их, широко раскрыв глаза. В лице у нее не было ни кровинки. «О, мисс Еве дурно! Мы-то хороши разговорились при ней, да хозяин нам за это голову с плеч снимет». «Ничего со мной не будет, Дина», — твердо сказала девочка. «И почему мне нельзя этого слушать?» Ты не меня жалей, а бедную Прю. Ей было тяжелее. Нет, нет, вы барышня нежная, деликатная, вам и знать об этом нельзя.
Ева вздохнула и, грустная, медленно пошла вверх по лестнице. Мисс Офелия встревожилась и пожелала узнать, что случилось с несчастной старухой. Дина рассказала ей все до мельчайших подробностей, а Том добавил к этому рассказу то, что слышал от самой Прю.
«Возмутительная история! Какой ужас!»
С этими словами мисс Офелия вошла к Сенклеру, который лежал с газетой на кушетке.
«Ну, какое еще беззаконие вы обнаружили?»
— спросил он.
«Какое беззаконие? Прю запороли насмерть!»
И мисс Офелия, не жалея красок, поведала ему все.
«Я так и знал, что рано или поздно этим кончится», — сказал Сенклер, снова берясь за газету.
«Знали? Неужели же вы это и оставите так?» — воскликнула мисс Офелия.
«Подайте кому-нибудь жалобу. Есть же у нас тут должностные лица, которые могут вмешиваться в подобные дела».
«Заинтересованность владельца в сохранности имущества считается у нас достаточной гарантией для негров. Но если владелец собственноручно губит свою собственность, тут ничего не поделаешь. Кроме того, эта несчастная старуха была, кажется, воровкой-пьяницей. Кто же будет за такой заступаться?»
«Это ужасно, Огюстин! Это просто чудовищно! Вам не избежать возмездия!»
«А я тут совершенно ни при чем, дорогая моя кузина. Что можно поделать с огрубевшими, жестокими людьми? Они пользуются неограниченной властью и ни перед кем не несут ответ за свои злодеяния. Закон бессилен против них. Вмешательство в таких случаях бесполезно. Нам ничего не остается, кроме как закрыть глаза, заткнуть уши и на том успокоиться».
«Закрыть глаза, заткнуть уши? Да разве можно попустительствовать таким беззаконием?»
«Дорогая моя, что вы, собственно, хотите? Негры – существа невежественные, забитые, отданы в полную безоговорочную власть самодурам, которые не желают считаться ни с чем, даже соображениями собственной выгоды, а таких среди нас большинство. Что же остается делать в их среде людям порядочным и гуманным? Только закрывать глаза и мало-помалу черстветь. Я не могу скупать всех несчастных рабов. Я не странствующий рыцарь, который борется с несправедливостью везде, где бы он ее не видел. В нашем городе это занятие бесцельное. Лучшее, что я могу сделать, это держаться в стороне». Сенклер нахмурился, но ненадолго. Через минуту он опять заговорил с веселой улыбкой.
«Полно, кузина! Не смотрите на меня так строго. А ведь вы только одним глазком в щелочку увидели образчик того, что в той или иной форме творится повсюду на земле. И если вникать во все ужасы и бедствия, так и жить не захочется. Это все равно, что слишком внимательно приглядываться к стряпне нашей Дины».
И Сенклер снова взялся за газету. Мисс Офелия села в кресло, вынула вязание из сумочки и с негодующим видом задвигала спицами. Так прошло несколько минут, и, наконец, огонь, разгоревшийся в ее груди, вырвался наружу.
«Нет, Огюстин, я не могу примириться с этим и выскажу вам свое мнение напрямик. Меня возмущает, что вы защищаете рабство».
«Как? Вы еще не успокоились?» — сказал Сенклер, поднимая голову от газеты.
«Да, да, меня возмущает, что вы защищаете рабство».
С еще большей горячностью повторила мисс Офелия.
«Я защищаю рабство. Да откуда вы это взяли?»
«Конечно, защищаете. И не вы один, а все южане. Иначе кто бы из вас стал держать рабов?» «Какая наивность! Будто люди не делают того, что им кажется дурным. Вот, например, вы неужели никогда не поступаете дурно?»